Громкие даты.
Добрый день, я Алена Гринчевская. На календаре 23 марта. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. 1801 году в Российской империи произошел последний в истории страны дворцовый переворот. В Михайловском замке в Петербурге был убит император Павел I. Виной всему был заговор. В нем принимали участие, по разным оценкам, от 30 до 70 человек. Но точной цифры не сохранилось. Главными организаторами заговора против императора были Никита Панин и Петр Палин, один из доверенных людей государя. Ну а исполнителями заговора были 12 человек. Среди них Николай и Платон Зубовы, Леонтий Бенгсен и Владимир Яшвили. Основной причиной заговора против Павла I называлось его непредсказуемое поведение, причем как во внешней политике, так и во внутренних делах и в отношении к близким. Например, Павел готовился заключить союз с Францией, разорвав предварительно все отношения с Англией. Незадолго до гибели он приказал применить 1000 ударов палками к одному своему подданному, который пошутил насчет введенного Павлом ордена Святой Анны. Ходили также слухи, что Павел собирался арестовать своих сыновей и жену, потому что именно их он подозревал в заговоре против своей персоны. Правда это была или нет, но в последние месяцы жизни у императора испортились отношения с семьей. За день до убийства он, подговоренный Палином, заколотил входы из комнат императрицы и охраны в свои покои, чтобы те не смогли проникнуть и арестовать Павла. Эти заколоченные входы предрешили ночью судьбу императора. 23 марта у Павла был обычный распорядок дня. Вечером он отправился в опочивальню, проверив перед этим охрану и караулы замка. Но он не знал, что заговорщики уже успели убрать лояльные Павлу I войска и заменить почти всю охрану. Было решено заставить Павла подписать отречение от престола и заключить его в крепость. При этом вариант физической ликвидации императора не рассматривался. И вот заговорщики проникли в Михайловский замок. Они ворвались в покой императора, однако не нашли его в постели. Позже Павла обнаружили и попытались уговорить подписать отречение. В ответ на это он смял документ и стал кричать на одного из Зубовых. Когда тот попытался прервать императора, Павел не стерпел такой дерзости и толкнул Николая Зубова. В ответ тот, разгоряченный шампанским, ударил Павла табакеркой в левый висок. Император упал, заговорщики накинулись на него и задушили, а после жестоко избили. Позже заговорщики срочно вызвали медиков и придворного художника, которые должны были замаскировать синяки и побои на теле Павла I. Всю ночь они трудились над телом императора, а утром войскам и народу объявили, что тот скончался от апоплексического удара. Но вскоре многие заговорщики, мечтавшие править вместе с Александром I, попали в опалу, были отправлены в отставку или высланы. Настоящие подробности гибели несчастного императора были государственной тайной вплоть до начала 20 века. Кстати, есть такая легенда. Призрак убитого императора Павла до сих пор ходит ночами по Михайловскому замку. Обычно он появляется в полночь. Слышится скрип пола, в окнах виден свет от свечи, хлопают двери. Говорят, что до сих пор в день своего убийства Павел стоит у окна спальни. Он читает прохожих, а душу 48-го якобы забирает с собой. В 1801 году императору бы исполнилось 47 лет. 23 марта 1860 года император Александр II утвердил устав товарищества российско-американской резиновой мануфактуры, известный ныне как завод «Треугольник». В течение всей ее истории мануфактура выпускала главное резиновое изделие, но не то, о чем вы могли бы подумать, а галоши. История их создания берет начало в 30-х годах 19-го столетия в США, в городе Бостоне. Тогда для спасения дорогой обуви от грязи были придуманы каучуковые накладки. Настоящий прорыв случился чуть позже, когда один ученый открыл способ вулканизации каучука, то есть вулканизации резины. Мануфактуру в Петербурге возглавил немецкий коммерсант Фердинанд Краус Копф. Он быстро понял, что продажа изделий из резины в России сулит огромные прибыли. И дело было не только в знаменитых галошах. Российская промышленность остро нуждалась в насосных рукавах, трубах, в конвейерных лентах, но рынок потребителей галош представлялся и вовсе безграничным. Спустя всего 5 лет после основания мануфактура получила право изображения на своей продукции государственного герба и была одной из самых лучших в мире. За несколько лет поставки галош пошли по всей стране и даже за границу. Носить галоши было не только удобно, но и модно. Чтобы сохранить нежную кожу хорошей обуви, было принято решение вставлять в них мягкую подкладку яркого малинового цвета. Это было маркетинговым ходом, сродни красной подошве у дамских туфель лабутена. Даже не функционал, а просто знак стиля и статуса. Но сначала началом Первой мировой случилась форменная катастрофа. Завод «Треугольник» стал главным поставщиком для российской армии технических резиновых изделий. И производство галош пришлось свернуть. Именно поэтому к весне 1917 года галоши оказались весьма дефицитным товаром, который похищался при каждом удобном случае. Лишь спустя 3 года завод вновь начал работать и опять производить столь нужные галоши. К 80-м годам 20-го столетия популярность галош в России упала, но уже новое тысячелетие снова стало периодом роста интереса к наружной резиновой обуви. Ну а первая в России резиновая фабрика работает до сих пор. Чемпион «Долгострой». Так бы сейчас назвали Смольный собор, ведь общая продолжительность его строительства составила целых 87 лет. Его возведение было начато в 1751 году по проекту Растрелли, а достроен Смольный собор был лишь в 1835-м архитектором Стасовым. Его основание не случайно похоже на дворец. Это было сделано для того, чтобы вписать здание в архитектурный ансамбль Смольного института благородных девиц. Высота собора 94 метра, и по мере приближения к нему он не теряет своего величия. Кстати, есть интересный факт, связанный со Смольным собором. Архитектор Кваренге, который отличался суровым нравом и не самым дружелюбным отношением к коллегам по цеху, проходя мимо Смольного, останавливался и восклицал, снимая шляпу: «Вот это храм!» Но, увы, 23 марта 1923 года Петросовет принял решение закрыть Смольный собор. При этом все церковное имущество было изъято из собора в 22-м, были прекращены церковные службы. Официально храм закрыли 8 лет спустя, лишь в 1931-м. Ну а первое после многолетнего перерыва богослужение состоялось в Смольном соборе в апреле 2010 года.
Громкие даты.